Глава 23. Утро субботы, 12 декабря. Симона, казалось, что ее рот набит осколками стекла. Каждый вдох причинял страшную боль. Она попыталась ощупать десны языком, но он распух и не двигался. Попробовала открыть глаза, но еле-еле разлепила веки. Увиденное оказалось непонятным. Наконец она различила льющийся свет, металл и штору. Эрик сидел рядом на стуле, держа ее за руку. Глаза больные и утомленные. Симона попробовала заговорить, но горло саднило.
«Где Бенямин?»
Эрик наклонился к ней.
«Что?»
«Бенямин», —
прошептала она.
«Где Бенямин?»
Эрик закрыл глаза, сжал губы, сглотнул и встретился с ней взглядом.
«Что ты сделала, Сиксон?» — тихо спросил он. «Я нашел тебя на полу. У тебя почти пропал пульс, и если бы я не...»
Он прижал руку ко рту и спросил сквозь пальцы.
«Что ты сделала?»
Тяжело дышать. Симона несколько раз сглотнула. Поняла, что ей промывали желудок, но не знала, что сказать. Объяснять, что она не собиралась покончить с собой, было некогда. «Неважно, что решил Эрик. Не сейчас». Симона попробовала шевельнуть головой, и ей сразу стало плохо.
«Где он?»
— прошептала она.
«Его нет?»
«Ты про что?»
По щекам Симоны потекли слезы.
«Его нет?»
— повторила она.
«Дорогая, ты лежала в прихожей. Бенямин уже ушел, когда я встал. Вы поругались?»
Она снова хотела помотать головой, но не смогла.
«Кто-то был в нашей квартире. Кто-то забрал его», —
слабо проговорила она.
«Кто?»
— Симона заплакала, поскуливая.
«Бенямин?» — спросил Эрик. «Что случилось с Бенямином?»
«Боже!»
— пробормотала она.
«Что с Бенямином?» — почти закричал Эрик.
«Кто-то забрал его», —
ответила Симона. На лице Эрика отразился страх. Он оглянулся, прижал дрожащую ладонь к губам, опустился на колени возле жены и решительно сказал.
«Рассказывай, что случилось. Симона, что случилось?»
«Я видела, как кто-то тащил Бенямина по коридору»,
— еле слышно сказала она.
«Что значит «тащил»?»
«Я проснулась ночью из-за укола в руку. Мне сделали укол. Кто-то вколол мне».
«Где? Куда тебя укололи?»
«Ты мне не веришь?»
Она стала закатывать рукав больничного халата. Эрик помог ей и увидел маленькое красное пятнышко пониже локтя. Ощупал припухлость кончиками пальцев и посерел.
«Кто-то забрал Бенямина», — сказала Симона. «Я не могла остановить».
«Надо узнать, что тебе вкололи». Эрик нажал кнопку вызова.
«Перестань, мне все равно. Ты должен найти Бенямина».
«Найду», — коротко ответил он.
Вошла медсестра, получила распоряжение насчет анализа крови и торопливо вышла. Эрик снова повернулся к Симоне.
«Как это было? Ты уверена, что видела, как кто-то тащит Бенямина через прихожую?»
«Да»,
— с отчаянием ответила она.
«Но ты не видела, кто это?»
«Он протащил Бенямина за ноги через прихожую и через дверь. Я лежала на полу. Не могла пошевелиться».
Снова потекли слезы. Эрик обнял жену, и она заплакала у него на груди, устала и жалобно, содрогаясь всем телом. Немного успокоившись, она мягко отстранила его и сказала:
«Эрик, ты должен найти Бенямина».
«Да»,
— ответил он и вышел из палаты. Вошла, постучав, медсестра. Симона зажмурилась, чтобы не видеть, как четыре узких трубочки наполняются ее кровью. Идя по больничному коридору к своему кабинету, Эрик вспоминал, как утром, обнаружив жену безжизненно лежащей на полу, почти без пульса, он вызвал скорую. Поездка по светлым улицам, машины, уступающие дорогу, скорая, летящая прямо по тротуару. Промывание желудка, профессиональная сноровка женщины-врача, ее быстрые уверенные движения, вливание кислорода и темный экран с неровным рисунком сердечного ритма. В коридоре Эрик достал телефон, остановился и прослушал все новые сообщения.
Вчера какой-то полицейский по имени Роланд Свенсон 4 раза звонил ему, чтобы предложить полицейскую защиту. Ни от Беньямина, ни от тех, кто мог иметь отношение к его исчезновению, ничего не было. Эрик позвонил Аиде. Его бросило в дрожь, когда он услышал испуганный голосок девочки. Аида сказала, что понятия не имеет, где может быть Беньямин.
«Может быть, он поехал туда, в Тенсту?»
«Нет».
Эрик позвонил Давиду, с которым Беньямин дружил с самого детства. Ответила мама Давида. Когда она сказала, что не видела Беньямина несколько дней, Эрик оборвал разговор прямо посреди потока встревоженных слов. Позвонил в лабораторию узнать, что с анализами, но там ответили, что кровь Симоны только-только пришла.
«Подожду на телефоне», — сказал Эрик.
Послушал, как там работает. Потом в трубке раздался скрипучий голос доктора Вальдеса.
«Да, Эрик, здравствуй. Кажется, это рапифен или что-то подобное, с альфентанилом».
«Альфентанил? Обезболивающее?»
«Наверняка обчистили больницу или какого-нибудь ветеринара. Мы это вещество применяем не так часто, от него возникает страшная зависимость. Но твоей жене, кажется, чертовски повезло».
«Как это?»
«Она осталась жива».
Эрик вернулся к Симоне в палату, чтобы расспросить о подробностях, чтобы она описала похищение еще раз. Но она спала. Ее губы после промывания были в ранках и трещинах. В кармане зазвонил телефон, и Эрик торопливо вышел в коридор.
«Да?»
«Это линия из регистратуры. К вам посетитель».
Только через несколько секунд до Эрика дошло, что это стойка регистратуры неврологического отделения здесь, в больнице, что с ним говорит Линия Окиссон, которая работает в регистратуре 4 года.
«Доктор Барк?» — осторожно позвала она.
«У меня посетитель. Кто?»
«Йона Линна».
«Хорошо. Попросите его пройти в комнату отдыха. Я буду ждать его там».
Закончив разговор, Эрик постоял в коридоре. Мысли проносились в голове с безумной скоростью. Он думал о сообщениях на автоответчике. Роланд Свенсон из полиции несколько раз звонил ему, чтобы предложить защиту. «Что произошло? Кто-нибудь угрожал мне?» — подумал Эрик и похолодел, когда осознал необычность ситуации. Комиссар уголовной полиции ранга Йоны Линны лично является навстречу вместо того, чтобы позвонить. Эрик вошел в комнату отдыха, остановился перед пластиковыми крышками над бутербродной нарезкой, ощутил сладковатый запах хлеба. Внезапно ему стало плохо. Руки тряслись, когда он наливал воду в поцарапанный стакан.
«Йона идет сюда», — подумал Эрик, — «чтобы сказать, мы нашли тело Беньямина. Вот почему комиссар явился лично. Он попросит меня сесть, а потом скажет, что Беньямин умер».
Эрик не хотел думать об этом, но мысль уже засела у него в голове. Он отказывался верить ей, но она все возвращалась и возвращалась. Перед глазами чередой пронеслись страшные картины. Тело Беньямина в канаве возле шоссе, в черном мешке для мусора, где-нибудь в лесу, валяется на глинистом обрыве.
«Кофе?»
«Что?»
«Налить вам?»
Молодая женщина с блестящими светлыми волосами стояла над кофеваркой и протягивала ему колбу. От свежесваренного кофе шел пар. Женщина вопросительно смотрела на Эрика. Он сообразил, что в руках у него пустая кружка, и покачал головой, глядя на входящего в комнату комиссара.
«Давайте сядем», — сказал Йона.
У него был беспокойный взгляд, он старался не смотреть Эрику в глаза. Эрик помолчал и почти беззвучно ответил:
«Хорошо».
Они сели за стол. Бумажная скатерть, солонка, стоявшая в глубине комнаты. Йона почесал над бровью и что-то прошептал.
«Что?» —
спросил Эрик. Йона тихо кашлянул и начал.
«Мы пытались связаться с вами». «Я вчера не отвечал на звонки», — слабо сказал Эрик. «Эрик, мне очень жаль. Я вынужден сообщить вам, что...»
Йона помолчал, взглянул на Эрика гранитно-серыми глазами и объяснил.
«Юсеф Эк бежал из больницы».